Само посольство мы выбрались уже к вечеру. Горох, по широте души, легко переходивший от шумливого гнева к щедрой любви, приказал накрывать столы и праздновать победу дипломатии. После третьей посол окончательно размяк, все простил и пил с царем на брудершафт, клянясь в вечной дружбе. Русский и немец — братья навек. Я ухитрился избежать возлияния, для службы нужна трезвая голова. Вышел к Еге, пояснил обстановку, потом договорился насчет стрелецкого эскорта. Если уж эти двое решились напасть на представителей милицейского управления, то уголовники они матерые. На всякий случай стоило оцепить всю немецкую слободу, а это не менее двух кварталов. Одной Еремеевской сотни не обойтись. Митька с присмиревшим дьяком сидели во дворе у конюшни, старательно горланя в два голоса. «Ас есть арбуз, араб, армяк, а буки, бредни, бор, бардак, есть веди, вор, весло, варнак, глагол есть гвоздь, гумно, гусак, добро, дубина, двор, дурак». Таким нехитрым способом дьяк Филимон учил своих подопечных азбуки. Оригинальный стихотворный текст принадлежал ему же. Правда, на мой взгляд, там было слишком много ругательств, но ни учителя, ни ученика это ни капли не смущало. И Митяй с воодушевлением продолжал.
«Мыслите, мымра, море, мир, покой есть плут, полено, пир».
«Сожалею, что вынужден прервать ваши интеллектуальные занятия, но нам пора».
«Так мы же не все буквы еще повторили», — заспорил было дьяк, но я проявил твердость. «Завтра. Сегодня Дмитрий нужен мне как свидетель. Необходимо провести очную ставку и опознать преступника. Завтра обещаю отпустить его на полдня для восполнения пробелов в чистописании. Напомните ему, что слова в тексте надо разделять, а каждое новое предложение начинать с заглавной буквы. Пошли, напарник». Немецкий посол вышел от царя приплясывая, но своим ходом. Видимо, он уже не первый год осуществлял дипломатическую миссию в Лукошкине и был тренирован в таких делах. Для иностранца держался просто молодцом. Великолепный форейтер подал карету к самому крыльцу. Мы четверо заняли места, я с послом, Митька с Егой. Всю дорогу хранили вежливое молчание. Кнут Гамсунович нюхал какую-то соль, чтобы выветрить алкоголь из головы, а я размышлял о том, намного ли мы продвинулись вследствие. Выходило, что ни на шаг, только больше запутались. Вылезли колдуны, нуждающиеся в черных тканях, охранники немецкого посла, хлебосольные армяне и ни малейшей зацепки по самому существу дела. Похищенного-то как не было, так и нет. Надо бы не забыть завтра вызвать в отделение этого новоявленного гробовщика Менялу, побеседовать о причинах непонятной доверчивости. Еврей дает армянину деньги и верит на слово в то, что русский товар уже привез, но можно взять только завтра? Поразительно, да? Интуиция говорила мне, что стоит поглубже копнуть в этом направлении. Немецкая слобода поразила нас прежде всего чистотой и аккуратностью. Судя по всему, дворы и дома ежедневно просто мыли с мылом, стерильность прям-таки умопомрачающая. Идя по чистеньким гаревым дорожкам, Ега только завистливо цокала языком, а Митька фыркал, бормоча под нос что-то квасно-патриотическое. Нас встретили вежливо корректные лакеи, сопроводили в дом. Десяток стрельцов последовал с нами, десяток остался во дворе. Больше сотни, как и договаривались, оцепили слободу. Кнут Гамсунович дал конкретные указания, поэтому никто не нервничал, все проходило без суеты и паники, в атмосфере законопослушания и полного подчинения начальству. Усадив всех нас в своем кабинете, немецкий посол велел подать кофе и немедленно пригласить к нему требуемых лиц. Ига с Митькой от угощения отказались, а я с таким восторгом выпил чашечку, прилагая всю силу воли, чтобы не попросить еще. «Кофе! Господи! Но как же я не догадался поинтересоваться у иностранных посольств? Их ведь в Лукошкине не меньше пяти. Купцы иноземные кофейные зерна, конечно, не завозили, а вот в немецкой слободе, пожалуйста, есть». По моей просьбе, для чистоты эксперимента, все 10 телохранителей были вызваны, построены в ряд, и Митька придирчиво осмотрел каждого, медленно гуляя туда-сюда. Потом неожиданно развернулся и, схватив за грудки рослого крепыша с бесцветными глазами, громко потребовал.
«Так, быстро, без размышления, повтори. Слон сосал соску».
«Нихтферштейн», — не разжимая зубов, напряженно прошипел немец.
«Ах, не ферштеешь!» — обрадовался Митяй. «Он это, Никита Иванович, он! А ну, покажи зубы! Зубы покажи, кому говорят! О, вот! Нет у него зуба, что я говорил? Братва, вяжи злодея!»
Посол сурово кивнул, и стрельцы взяли парня под стражу. Мне было намного сложнее, я ведь не видел своего врага в лицо. Было слишком темно, а по силуэту много не скажешь. Но у одного охранника половина лица красовалась в свежих порезах, как у Шарапова. «Ганс Гогенцоллерн?» — утвердительно спросил я. Немецкий посол подумал и снова кивнул. «Остальные свободны. Благодарю всех и приношу извинения за то, что оторвали от дела». Прочие восемь молча кивнули и, по-военному развернувшись, вышли, не задавая вопросов.
«Они оба ваши», — подтвердил Кнут Гамсунович. «Надеюсь, вы упомянете его величеству о моем полном содействии властям».
«Все непременно».
Я обернулся к двум равнодушно ожидающим охранникам.
«Ну что, граждане, вы задержаны по подозрению в нападении на работников милиции. Если у вас имеется алиби, какие-нибудь смягчающие обстоятельства, вопросы или протесты, то лучше заявить об этом сейчас, чем через пару часов в пыточной башне».
«Nicht verstehen».
На лицах подозреваемых не дрогнул ни один мускул.
«В отделении обоих. Вот ключи от поруба, на данный момент он пустует. Сунете вниз, поставите охрану, дождетесь меня, мне еще кое-что надо уточнить».
Стрельцы понятливо кивнули и увели преступников. Яга с Митькой вышли во двор, а я намеренно задержался у посла.
«Кнут Гамсунович, давно хочу спросить. Вот вы немец. Сколько я слышал о Германии, порядок у вас в стране есть. А мы в России, что у меня, что здесь, живем в каком-то неприходящем бардаке. То ли с властителями не везет, то ли природа у нас такая. И ведь народ-то талантлив без меры, душой богат, руки золотые, потенциал огромный, а вот никак. Да-да, мой друг, у вас удивительный народ, совершенно замечательный народ. И я о том же. Но вот ведь смотрю, даже по вашей немецкой слободе все чистенько, вылизано. Мужчины и женщины ходят выглаженные, вежливые. Детишки во дворе в белых воротничках и фарточках играют. Мусора нет, шелухи от семечек не видать, пьяные под заборами не валяются. Одним словом, культура. А у нас этого нет. А у вас есть. Почему? Что нам с Россией делать надо, чтобы страну из хамства вытащить?»
«Пороть», — ласково и убежденно пояснил немец. «Пороть ежедневно. За провинность и в качестве назидания. Только так».
«Чего?» — не понял я. «Как это пороть?»
«Как мы порим. Вот у нас в слободе утро начинается с порки. 6 утра — общий подъем, хоровое пение гимна Германии, а потом специальная зондеркоманда ходит по домам и проверяет, где мусор, где шум, где недозволенные речи, где просто пели с недостаточным почтением. Виновных там же на месте и порют. С утра 10 шпицрутенов, за невымытые окна 20, за грязь на улице 25, за неопрятный вид 10, за более серьезные проступки до 100, за детские шалости не больше 5. Мы же не звери.